Ты что, сумасшедший, что ли? Как это возможно? Ты где? Ты же даже чуть старше меня.
О, да! Влад, а ты переслушивал выпуск про Евро 2000 года?
Да, конечно.
Как-то неуверенно это сказал, как будто бы такой, я не слушал.
Я полностью послушал первый и на 60% второй я фоном себе включал в Ютубе и слушал все истории.
В общем, я выпуск про Евро 2000 года первую часть послушал пару раз, потому что я ее отслушивал на предмет косяков при монтаже, и вторую часть еще раз. И знаешь, мне понравилось, и я считаю, что таким экспериментальным выпуском, когда мы говорим не про футболистов нашего детства, их надо продолжать делать. И именно поэтому вслед за выпуском про Евро 2000 года мы с Владом решили сделать выпуск про то, как мы все, и не только мы, но и вы тоже следили за футболом в далеком, ну для кого-то далеком-далеком, для кого-то уже не очень далеком детстве.
Суббота, 1 ноября 1997 года. Манчестер, стадион Олд Траффорд. 56 тысяч зрителей. Матч 13-го тура сезона 97-98 годов. Манчестер Юнайтед принимал Шеффилд Уэнсдей.
Вообще, как ты там, Влад? Я тебя не видел 2 месяца уже. 2 месяца!
Ну, как все, я сижу дома, в отличие от тебя, вообще не могу выходить на улицу. Ты хотя бы на даче в своей Ленинградской области можешь наслаждаться свежим воздухом. Я выхожу на улицу раз в 3-4 дня, хожу в магазин, оброс, записываю подкасты также раз в 3-4 дня, как в магазин выхожу. Вот так и живу, что разговариваю, пишу, разговариваю, на улицу не выхожу, дисциплинированно сижу дома.
Ты делаешь вот эти вот пропуски, или для того, чтобы в магазин сходить, не нужен пропуск, да?
Не, в магазин, чтобы ходить, пропуск не нужен. Просто выхожу и все.
Я на самом деле немножко наврал, когда сказал, что я тебя не видел 2 месяца. Я тебя видел. Видел тебя в видосе, друзья. Влад Воронин сделал просто наикрутейший видос. Он вышел на YouTube-канале sports.ru про то, что сейчас происходит с футболом во время пандемии и что ждет клубы после этого. Там очень много про деньги и вообще про вот весь этот кризис.
Кризис достал футбол в его пиковом состоянии за всю историю. Последние 10 лет...
Короче, тем, кто не видел, я очень советую посмотреть. Я прям с огромнейшим удовольствием в прошлую пятницу эту историю заценил. Ну а сегодня, Влад, давай немножечко опять... У нас вообще подкаст снова меняет концепцию. Для тех, кто не знает, изначально у нас вообще был подкаст про какие-то события выходных, про которые люди могли не узнать. И вот когда мы начинали его делать 1,5 года назад, именно так все и было. Мы в понедельник рано утром с Владом встречались, садились... Это подкаст «Что я пропустил?». Мы выходим, как всегда, по понедельникам. И сегодня вторник, и мы вышли. Суперлогичный подкаст. Записывали в 10 утра или в 9 мы начинали. Очень рано, я помню.
В 9, в каком-то подваль, в подвальной студии мы с тобой садились и начинали вот обсуждать новости быстро на бегу, чтобы уже в полдень, в понедельник люди могли это послушать.
Да, все правильно. Именно поэтому именно оттуда же родилось название «Что я пропустил». Вот, потом мы про футболистов решили делать, ну и сейчас вот иногда такие эксперименты с ностальгическими выпусками. Ну и для того, чтобы начать вспоминать вообще, как мы следили за футболом, мне кажется, нужно совсем коротко вспомнить вообще о том, как футбол вошел в нашу жизнь. Влад, как у тебя это произошло? Вот мы все время, да, вспоминаем вот эти вот истории про футболистов нашего детства, про то, как это все мы видели их на экранах телевизоров. А как получилось так, что, в принципе, ты стал увлекаться футболом? Потому что далеко не каждый парень увлекается в России футболом, к сожалению, наверное. Хотя, почему к сожалению? Нет, не к сожалению.
Мне кажется, что вот в конце 90-х, когда я рос, процент увлекающихся был повыше, просто потому что, ну, каких-то других отвлекающих штук было меньше. Это там, я не буду сейчас уходить, хорошо это или плохо, это нормально в целом. Футбол не обязан быть главным увлечением вообще на планете у всех мужчин и девушек в том числе. Вот, поэтому в этом ничего страшного нет.
Ну вот поэтому я и сказал, что не к сожалению, да, потому что если бы все поголовно болели футболом, то было бы, наверное, скучно и неинтересно. Но чтобы большее количество человек в России футболом интересовалось, наверное, все-таки хотелось бы.
Ну, у меня все очень просто, на самом деле. У меня папа очень любит футбол, и всегда, когда какие-то трансляции по телевизору шли, он его включал, а я...
В поле стадиона «Динамо» было обнадеживающе.
Что-то объяснял, что полузащита
«Спартака» переигрывала среднюю линию «Интера».
Объяснял, рассказывал про игроков. Вот там у меня любимым игроком на 98-99 года был Андрей Тихонов. Я его в детском саду рисовал и вообще призывал даже парня своего знакомого. Денис его звали, он футболом не увлекался, а у меня была фотография Андрея Тихонова в форме «Спартака». Я его собирался рисовать, и вот этого Дениса заставлял рисовать тоже Андрея Тихонова, хотя он понятия не имел, кто это такой. И все вокруг спрашивали, что это такое, кто это такой. А я рассказывал, что Андрей Тихонов — это вообще великий футболист, и всем нужно знать его, вот запомните это лицо, и а то вам стыдно будет. Вот примерно так я жил, и, ну и, соответственно, все уже вошли в мою жизнь плотно, и выпуски новостей, и газеты, которые папа покупал, а потом и журналы, и потом уже как-то так все завертелось, что не папа меня подтаскивал, а мы уже вместе на равных это обсуждали, потому что я тоже за всем следил, что было вокруг. И как я это делал, тоже обязательно вот расскажу вместе с тобой.
У меня вот 98-й год, я помню очень хорошо, я начал следить за спортом не с футбола, а это была Олимпиада в Нагано, где сборная России по хоккею тогда, ну, это известная история, очень часто это вспоминают, и на sports.ru мы не раз об этом вспоминали. Та сборная России дошла до финала олимпийского турнира и в финале проиграла чехам 0-1.
Я считаю, что не повезло нашей сборной. Чехи были сильнее.
И как раз оттуда, вот тогда можно сказать, что я уже потихонечку начал следить, пока не за футболом, но за спортом. Там была отличная история, что каждый матч я смотрел, мне было 8 лет, вот, я очень ждал этих игр хоккейных. Помимо хоккея я тогда еще следил почему-то за лыжными гонками, вот. Наверное, потому что мама у меня следила. Но вот больше всего я следил, конечно, за хоккеем, и ты наверняка помнишь такого вратаря хоккейного — Доминик Гаша.
Команда так и не смогла распечатать ворота Доминика Гашика.
Но... Он играл же очень долго в хоккей.
Конечно, конечно.
Вот, да, и он тогда играл в воротах у сборной Чехии. Я помню, я как-то раз сказал то ли маме, то ли папе, говорю: мам, а вот у чехов сегодня вратарь другой, потому что вчера у них Гашик играл, а сегодня играет голкипер.
Так ты стал голкипером сам.
Да, может быть, тогда меня уже это вот заинтересовало. Это в целом немножко похоже на знаменитый диалог двух девушек, чем отличается вратарь от голкипера. Если ты видел это знаменитое видео, его точно можно найти в Ютьюбе. Кто не видел, посмотрите.
Вратарь — это вратарь, а голкипер — это тот, кто следит за игрой и записывает, выдает штрафные.
Карточки,
записывает там время, нарушения.
Да, все, я тоже думаю, что это два совершенно... Две совершенно разных.
Вот, да, и потом я помню, что вот наши вышли в финал с чехами, и я и тогда не знал этого. Не знаю, все ли матчи или какую-то часть матчей. Первый канал показывал... Точно помню, что Первый канал показывал, может быть, они делили там с РТР, неважно. ОРТ тогда еще был. Вот, показывал в записи. И мне утром в воскресенье, соответственно, позвонил дедушка и сказал... Ну что, ну вот так, так и так. А я не понимаю, я понимаю, что сегодня там в 3 часа трансляция этого матча, почему, что случилось? А девушка говорит: ну вот, наши проиграли. Вот. И я такой: как проиграли? Они же в 3 играют. Он говорит: ну нет, вот уже проиграли. И я говорю: ну как же? А я так ждал, думал, что ну вот. И я, честно говоря, не поверил дедушке. И я помню, что я смотрел этот хоккейный финал. И я думал, что, может быть, дедушка где-то ошибся, что, может быть, все-таки какой-то не тот результат где-то он подцепил, и, может быть, наши выиграют, но нет, наши тогда...
А я знаю, что это спустя годы тоже может повторяться такая ситуация, и...
Да.
Вот в этом году так же случилось, когда молодежная сборная играла на чемпионате мира, и кто-то смотрел Матч ТВ, кто-то смотрел Первый канал, и у людей совершенно разные результаты, и одни не верили другим, другие не верили вторым. Потрясающая, да, ситуация возникла.
Но Дмитрий Тарасов до сих пор не верит, что наши проиграли. Он уверен, что великая победа. Вот, и потом закончилась Олимпиада, и я как-то уже у меня пошла цепная реакция, я понял, что вот за такими командными играми мне хочется следить. И вслед за хоккеем я увидел рекламу, что вот «Спартак», там в марте, наверное, уже, будет играть с «Интером». Это вот те два знаменитых матча, когда Роналдо, зубастик Роналдо, играл еще за «Интер» и забивал голы в ворота «Спартака».
Роналдо направляет мяч в ворота Филимонова.
А Виктор Гусев говорил, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Я сейчас задумался, правильно я сказал эту фразу? Есть же, да, такая фраза?
Все верно, верно. Не сомневайся в себе.
Очень туго соображаю. Ладно, что все я да я, друзья, у нас же сегодня опять гостевой выпуск, и в сегодняшнем выпуске будет очень много вас, тех, кто захотел принять участие в нашем подкасте, и просто наших слушателей, тех, кто прислал какие-то аудионарезки на нашу почту. Кстати, у нас появилась почта пропустилсобакаспортс.ру. Вы можете писать туда абсолютно по любым поводам, предложения, пожелания, все что угодно, мы все читаем. Ну и помимо наших слушателей, мы в процессе выпуска будем подключать авторов, редакторов sports.ru, просто наших друзей, с кем будем тоже что-то вспоминать. Ну и начать сегодня мне бы хотелось с нашего слушателя Павла Белянкина, который, прочитав наш пост в блоге подкаста на sports.ru, отправил аудио о том, как же он познакомился с футболом.
Моя семья абсолютно была не спортивная, не футбольная, по телевизору только новости и политика, я как бы вообще этого не видел никогда. И вот мы приходим в гости к знакомым, по-моему, на день рождения, по-моему, это был 90-й год. Включен телевизор, хозяин семьи показывает в телевизор, говорит, вот здесь Марадона. Судя по всему, это был чемпионат мира по футболу. И моя мама такая, даже никогда не интересовавшаяся футболом, естественно, фамилию Марадона знала. Говорит, где Марадона? Он показывает на Марадону, она в изумлении, говорит, вот этот вот маленький, толстый коротышка, это великий Марадона, типа, ничего себе. И мы, однажды посмотрев в телевизор, мы не смогли действительно оторваться, потому что как только Марадона получал мяч, это было что-то, ну, совершенно невероятное, было очень интересно смотреть, и мне, ребенку, и тем, кто никогда не интересовался футболом, просто с замиранием сердца смотрели, как Марадона обращается с мячом. Вот такое вот мое первое впечатление о футболе и вот такое вот непонимание того, что такой вроде неказистый с виду спортсмен может вытворять такие вещи.
Ну вот видишь, Влад, у кого-то Андрей Тихонов, как у тебя, а у кого-то Диего Марадона. Кстати, вот про Марадону мы уже делали подкаст, а про Тихонова пока еще не было.
Звучит как вызов.
У нас же есть с тобой давняя, ну не мечта, но большое пожелание сделать подкаст о ком-то с участием этого человека. Вот Андрей Тихонов очередной претендент на то, чтобы...
Сказать про своего любимого игрока Андрея Тихонова?
Да, да, Андрей Тихонов о любимом игроке Андрее Тихонове. Влад, и давай потихоньку, наверное, переходить к самому интересному, к вот этим вот источникам информации, по которым мы начинали следить за футболом. И я предлагаю вот с минимальной паузой сразу же сейчас включить еще один фрагмент. Фрагмент от нашего слушателя Антона Небольсина. Я объясню, почему. Наш слушатель Антон Небольсин — человек, который родился и рос в те времена, когда нас с тобой, Влад, еще даже в проекте не было. Давай послушаем.
Я родился в 1968 году, так что и воспоминания у меня соответствующие. В детстве я регулярно читал советский спорт, смотрел футбольное обозрение, ну и все без исключения трансляции по центральному телевидению. А вот вставать рано утром в воскресенье и идти за свежим номером футбол-хоккея, к позднему утру уже ничего не оставалось, мне всегда было лень. Это проделывал за меня друг, а я у него уже брал почитать. В среде юных московских футболоманов уже тогда были популярны некоторые, хотя и с трудом, но все же доступные зарубежные печатные издания. Вне конкуренции тут был чехословацкий стадион. Но, конечно, здесь речь могла идти только о разглядывании картинок, что, впрочем, в советских условиях тоже было делом весьма значительным, ведь полиграфическое качество наших изданий было низким. Еврокубковые коэффициенты узнавали через ГДРовский ФУВО, Динойе Фусбальвухе. Во всем этом я ничем не отличался от других московских ребят. Моя личная специфика была в том, что я регулярно ездил в Венгрию, получал оттуда тамошнюю прессу, и в отличие от стадиона, тут уже в силу знания языка я все прочитывал. Кепешпорт, Лабдаругаш, Непшпорт были для меня очень важными источниками альтернативной информации. Иногда, когда оказывался в Венгрии посреди сезона, это было очень редко, в основном ездить приходилось летом, доводилось смотреть еврокубковые матчи венгерских команд с сильными соперниками, это всегда приносило сильные впечатления. Ну а в годы с 1974 по 76 и 78-79 я полностью провел в Венгрии, так что все впечатления связаны с пребыванием именно там.
Ну вот Антон Небольсин рассказал о том, что в этом чехословацком стадионе они рассматривали в основном только картинки. Я сразу вспомнил о том, как постеры стали появляться в... Ну, в 2000-х уже годах, да, и в журнале «Мой футбол», в «Тотал футболе». Мы сегодня об этом еще ближе к концу обязательно вспомним и поговорим. Как ты тогда в своем детстве, вот, получается, в 6 лет, как ты узнавал о футболе?
Из ранних воспоминаний у меня все очень примитивно. Это выпуски новостей и газеты, которые папа там с утра мог принести или уже вечером после работы. Но вот яркое, прям яркое воспоминание, на меня свалилась огромная ответственность. Я был один дома, папа позвонил на домашний телефон, говорит, я не успеваю к вечернему выпуску новостей спорта, тебе нужно включить вот такую-то программу в это вот время, возьми листочек бумаги, ручку и запиши все результаты, которые будут на экране. Он имел в виду результаты футбольные, в тот день был не тур чемпионата полностью, но, по-моему, 3 игры, и по сути мне нужно было выписать результаты 3 игр, а я выписывал все, что появлялось на экране. Там были хоккейные матчи. Я точно помню, что я вот выписывал 8 хоккейных матчей. Я не знаю, с какой скоростью я это запомнил. То есть я запомнил, и пока ведущий какую-то следующую отводку произносил, я эти результаты записывал. Там был биатлон. Там Павел Ростовцев какое-то призовое место занял, я это записывал, но я записал не Ростовцев, а Раствордцев. И папа смотрит такой, чего, какой-то... понял. Ну вот такая вот ответственность была. Еще я помню, что если был тур чемпионата большой, то есть сразу проходило 8 матчей, то нужно было выписывать по очереди. Ну, то есть мы знали, какие матчи проходят. И у папы было 3 матча, или там 4 матча, например, у меня 2, и у мамы там еще 3-4. И мы каждый отвечали за свой результат, искали его в этой сводной таблице, потому что плашка, вот эта, на которой записаны результаты, выводилась секунд на 10, и один человек не справился бы просто с тем, чтобы зафиксировать все результаты, и поэтому мы просто вот так распределяли обязанности, записывали результаты, и потом уже могли понять, что вообще случилось в туре, какая таблица сейчас. Вот, и с папой мы еще вели в Excel таблицу, потому что интернета в тот момент не было, а таблицу хотелось бы иметь вот сразу вечером, как матчи прошли, а не утром, когда она будет напечатана в газете. И папа написал вот этот код. Ты заводишь результаты матчей, Excel сразу понимает, что команда, у которой больше голов, победила, значит, ей в таблицу нужно больше очков. И вот так вот мы заполняли таблицу, и папа еще говорил, что можно, в принципе, распечатывать и в метро продавать за 2 рубля и неплохо заработать на какие-нибудь там завтраки, обеды мне дополнительные. Но мы так не стали делать, просто была такая домашняя Excel-таблица. Но любимая у меня даже не выпуски новостей, а смс-рассылка советского спорта. Я уверен, что среди тех, кто слушает наш подкаст, точно были люди, которые подписывались на эту рассылку. Выглядело все очень просто. Перед туром в выпуске газеты в углу одной из страниц была такая плашка. Отправьте смс с кодом таким-то вот на такой-то номер, и вы будете получать результаты каждого матча тура, как только... этот матч закончится сразу после финального свистка. Стоило это 28 рублей, это я очень хорошо помню, и это было немало на самом деле.
В месяц 28 рублей?
За тур, каждые выходные 20, это много. Но если ты хочешь узнавать результаты не вечером, когда можно даже этот выпуск пропустить, и не в газете, а надо понимать, я в этот момент летом, я это делал летом всегда, в Самарской области газета приходила... через сутки, то есть выпуск понедельничный был во вторник, а в Пермском крае, где я был у других бабушки с дедушкой, выпуск понедельника приезжал в среду, И если ты не узнаешь результаты выпуска новостей, то тебе в лучшем случае папа по телефону скажет. А из газеты узнаешь, ну, там, через несколько дней. Поэтому смс-рассылка советского спорта была гениальным решением, потому что ты узнаешь в моменте, сразу.
Я правильно понимаю, что ты путешествовал просто по регионам России, чтобы узнать, с каким опозданием туда доходят газеты?
Ну, можно и так сказать, да. Я по месяцу жил каждое лето и в Самарской области, и в Пермском крае, и вот этим запоздалым напечатыванием газеты наслаждался. Но что делать? Я все равно покупал, зная результаты, я покупал и читал, что происходило, фотографии смотрел, мне это было важно. Но вот смс-рассылка, это просто было гениально, потому что я знал, что если матч начинается в 16:00, значит в 17:53, 17:54, но в крайнем случае в 17:56 смс-ка должна упасть. Но была просто болезненная ситуация одна. Мы с дедом поехали косить траву вот куда-то далеко в лес. И, к сожалению, ну вот такая ситуация приключилась. Там сигнал не ловил мобильный. И я знал, что вот, ну, сейчас...
Ой-ой-ой!
Сейчас мне должна упасть эта смс. Ну, я не могу, мне надо знать результат. Меня просто всего изнутри сжирает. Интерес, что будет. А сигнала нет и нет. Но я думаю, ну, приедем сейчас, вот сигнал поймается, смс-ка же упадет. Так всегда бывает. Она не пришла, когда нет сигнала, но приходит в первый момент, когда ты подключаешься. Ну, вот в тот день смс-ка не упала. И мне не упали в тот день вообще следующие смс-ки о следующих матчах, потому что мы были косили траву довольно долго. И это было очень больно, то есть я действительно потом узнал только вечером в выпуске новостей, и с тех пор я никогда не брал с собой телефон, если знал, что смс-рассылка придет. Он всегда лежал в том месте, где точно ловят сигнал, это было на окне в большой комнате в доме в деревне, и если вот нужно было получить смс-ку, телефон лежал всегда там. И завершая эту историю, был прекрасный матч «Локомотив-Амкар» в 2005 году. Он великий тем, что закончился победа «Локомотива» со счетом 4-3, но после первого тайма «Локомотив» проигрывал 0-3. И об этом счете я узнал из эфира «Радио Маяк».
Ты прям все спойлеры нашего сегодняшнего выпуска делаешь, красавчик, да.
Я думаю, ну, наверное, все. Хотя потом думаю, нет, ну, есть же 45 минут, наверное, можно же отыграться, там, хотя бы 3-3, но вообще хотелось бы 4-3. Радио «Маяк», по-моему, перестал сообщить об этом матче, когда «Локомотив» забил первый гол и стало 1-3. Я думаю, ну все, сейчас парни должны давить. И я стоял с телефоном в руках, когда вот эти минуты, когда должна упасть смс-ка, я прям ждал эту смс-ку, она появляется на экране, я ее открываю, и там написано 4-3, и расписано, да, что «Локомотив» забил победный гол там уже в добавленное время. И я просто заорал в это открытое окно, как чокнутый. А матч был в Пермском крае. То есть, в принципе, там были болельщики «Амкара» где-то во дворе, а я кричал про победу «Локомотива». Вот такая вот история с смс-рассылкой. Серьезно, я считаю, вот смс-рассылки советского спорта — это самое мое важное воспоминание про медиа в моем детстве, потому что они мне помогали узнавать результаты в моменте. И там не зависеть от радиоэфира и телеэфира.
Да у тебя вообще какая-то сумасшедшая история. Я сейчас сидел и, честно говоря, прям рот открыл от того, насколько я просто офигевал. Во-первых, мне очень понравилось, как вы, прям у вас семейное дело было, как вы делили эту таблицу, которую показывали там 3 секунды по телеку и выписывали результаты. Это просто супер. Вот. А смс-ка не пришла тебе вот тогда вот, потому что, то есть, как бы не рассылка сломалась, а именно сигнал не ловил, а потом уже она не дошла. Я правильно понимаю?
Да, она не дошла. Но я был очень обижен на советский спорт. Серьезно считал, что это какая-то подстава. И в следующий раз, перед следующим туром, я еще думал вообще отдавать 28 рублей или не отдавать. Но отдал. Но бывало, кстати, что вот из 8 смс-ок могло прийти 6-7, но тут уже ты ничего не сделаешь. Ну, главное, чтобы приходила смс-ка про «Локомотив».
Ну да. Ну и ты рассказал, что ты всегда оставлял телефон на окне. Это какой год смс-ки, вот этот телефон на окне, примерно?
2005. 2005, ну, край шестой.
Представляешь, 15 лет прошло, а у меня сейчас лежит телефон на окне, и я записываю подкаст в довольно неудобном месте, потому что если я его подвину, то мы с тобой перестанем слышать друг друга, потому что интернет ловит только вот в этой точке. Я тоже сейчас на даче, кто не знает, да, уже полтора месяца, и вот здесь именно такими способами мне приходится оставаться на связи с внешним миром. Вот телефон на окне — это важный момент, с помощью которого у меня постоянно получается находиться в интернете. Так, ну давай, наверное, позвоним нашему товарищу Артему Шмелеву. Артем Шмелев работает фоторедактором на sports.ru. Артем, здорово!
Привет, привет, Федя. Привет, Влад.
Тём, мы тебя позвали, потому что ты, когда написал мне о том, о чем у тебя есть что вспомнить, именно в начале подкаста нашего мы хотим с тобой побеседовать, потому что ты будешь таким... не знаю, оглавлением нашего подкаста, потому что, судя по тому, что ты перечислил, у тебя было примерно все, о чем мы хотим сегодня поговорить. Поэтому давай, кратко расскажи о самых таких главных историях твоего детства, о самых главных воспоминаниях, как ты следил за футболом, как ты фанател от всего этого.
Я понял, что главное вот отличие просмотра футбола тогда и сейчас, это что тогда было дофига ожидания. Потому что ты ждешь, пока тебе там почтальон принесет еженедельник футбол раз в неделю. Ты ждешь, пока раз в неделю максимум покажет по телевизору футбол.
Давай сразу уточним. Тебе сейчас сколько лет?
Мне 31.
31. И еще важное уточнение, что ты не из Питера и не из Москвы. То есть ты...
Да. Я из Тамбовской области, это поселок Первомайский. То есть там, например, у нас спортэкспрессов не было никогда. И чтобы его выписать, нужны были деньги большие, потому что он стоил, например, дороже, чем еженедельник футбол. И максимум, что я мог себе позволить, это еженедельник футбол, который мне выписывали. И вот это...
Ну и вот эта замечательная фраза твоя, когда почтальон принесет еженедельник футбол, это просто, это прям...
По-моему, он выходил в пятницу, а нам приносили его в понедельник, и ты все утро понедельник, если это лето и каникул, ты в ожидании почтальона, ты выглядываешь там это... А на улице не идет ли эта женщина, эта замечательная женщина, которую я знал по имени отчеству тогда, и несет мой еженедельник в футбол. И вот этот торчащий еженедельник из калитки, который, ну вот, когда ты не заметил почтальона, она уже принесла. Это прям вот один из главных визуальных образов моего детства, который прям, ну, до сих пор я вижу вот этот торчащий еженедельник в футбол из калитки, и думаю, все, ну, день обещает быть хорошим, я вот сейчас его получу и буду читать просто все от корки до корки, там, и про первую лигу, и про даже про вторую лигу, прочитаю все, да. И вот, но в то же время с подпиской у меня был главный облом детства, когда мне однажды не принесли еженедельник футбол, вот этот, ну, классический, и в понедельник я думаю, что такое, а мне принесли в среду советский спорт футбол. Это было просто разочарование детства, когда я понял, что мы случайно выписали советский спорт, а не тот самый, тот, к чему я привык. Это было прям вот хуже, мне кажется, страшнее, чем когда читатели спортсу приходят, а там у нас редизайн очередной. Я привыкал дольше к этому просто. Ты в одной из газет был... в каком-то году, по-моему, в 2004-м, то есть я уже был, ну, довольно уже постарше, объявлен фэнтези-турнир по, ну, по футболу, по российской футбольной, ну, лиге. И он был не по интернету, а по почте. То есть нужно было из... Там была у нас специальная страница с квадратами, в которой надо было написать печатными буквами футболистов, которые ты покупаешь там за определенную сумму, и отправить, пойти на почту, отправить письмо в редакцию и через там несколько номеров смотреть, обнаружит себя там в числе вот этих кандидатов, которые участвуют в фэнтези.
Подожди, то есть вот этот фэнтези-футбол, это ты отправляешь вот состав футболистов, которых ты купил, ты отправляешь в редакцию, получается, да? И там это все собирается и считаются твои баллы, да?
Да, я не знаю, что это за удивительный человек, который собирал тогда эти баллы в редакции, но, я думаю, заявок было довольно много.
Но зато нам теперь понятно, откуда родилась идея фэнтези, в принципе, там и на sports.ru, и на других сайтах. Это далеко не оригинальная идея, это оттуда еще идет.
Да-да-да, там, то есть, замен делать было нельзя, ты покупал вот раз навсегда, если там игрок куда-то приходил, получал травму или умирал, я не знаю, то все, типа, сорян, но ты играешь с этими футболистами до конца сезона. Потом уже, по-моему, через год появились какие-то, когда появился интернет по карточкам, и туда можно было заходить, у них появился сайт, и тогда я вообще сошел с ума, и там зарегистрировал на всю свою семью, блин, этих команд, и на себя, и на родителей, и там на бабушку с дедом, все команды, и тоже следил. Ну, по-моему, максимум вошел-то что-то в двадцатку какая-то команда зашла, не помню, сколько было участников, но тоже было клево.
То есть ты был первым, одним из первых людей в России, которые играли в фэнтези-футбол?
Возможно, но это было просто чудо какое-то, когда я прочитал, я думаю, блин, я могу, типа, связаться с другими людьми, которые, и как-то сравнить себя, сравнить свои знания с людьми по всей России, это было просто, ну, какой-то в другой мир, окошко в другой мир тогда.
Вот я, кстати, не вел никогда тетрадки. Не знаю, Влад, ты вел тетрадки?
Ты что, сумасшедший, что ли? Как это возможно? Ты где? Ты же даже чуть старше меня.
Ты помнишь? О, у нас снова есть этот начало подкаста. Ты в каждом подкасте меня спрашиваешь, сумасшедший я или нет.
Это просто у тебя души, что ли, нет? Как можно тетрадку не вести? Нет, слушай, ну мне кажется, такого быть не может. Ну, конечно, я вел, я даже вырезал какие-то вещи, конечно, я выписывал составы, выписывал протоколы, ну, 100%, конечно.
Скажу страшную вещь, я помню, что у меня была тетрадка с покемонами, а вот с футболистами я не помню.
Блин, покемонами вот никогда не увлекался почему-то, прошли мимо меня. Моим покемонами был какой-то Батистута, там, например, Человерт, вот эти ребята. Так, ну да, во время каких-нибудь там Евро или чемпионатов мира тетрадка — это прям, ну, постоянный объект, который ты носишь. То есть следишь за футболом, там выписываешь составы какие-то, выписываешь статистику матчей, где я не помню, где я ее находил. Да, и просто какая-нибудь случайная новость. Я почему-то, ну, я большинство записывал вот эту статистику чемпионатов, редко новости. Почему-то я вот сейчас вспомнил, что мне когда-то я услышал по новостям, что там типа как был Копа Америка, и там забил Рокки Санта-Крус гол, восходящая звезда. Мне так понравилось имя, фамилия этого чувака, что я просто вот записал туда, ну, в свою тетрадь, что в Южной Америке появилась новая суперзвезда Рокки Санта-Крус.
Мне тоже всегда из-за имени он нравился, вот прям безумно нравился, я согласен.
Ну, оно красиво звучит, да, да, да. Рокки Санта-Крус. Так, все, кто сейчас слушает, вот просто произнесите хотя бы внутри себя так. Рокки Санта-Крус. Красиво, да.
Еще сейчас все вспомним. В этом году родители делали ремонт в квартире, переклеивали обои, и они в трос мне прислали фотографию. Там типа на старых обоях, я вообще этого не помню, написано «Бавария, Спартак, 5-1, позор». И типа моя роспись, это, по-моему, типа вот мой первый текст, который я написал в своей жизни на старых обоях, когда мы переклеивали, делали ремонт. В 2003 году. Вот. То есть даже не только в тетрадках, а писал прямо на стенах дома, я писал.
И там это самое, и под этой надписью плюсы такие стоят. Уже 7 плюсов под этой надписью, как в комментариях на sports.ru.
Да, да, да. Ну а потом уже, когда я стал старше, уже на первом курсе появились «Проспорты», тоже это просто, ну, лучшее, наверное, издание, которое выходило печатное в России, «Проспорт». И я случайно тоже открыл на первом курсе, и все. Потом просто вот каждые две недели, когда выходил номер, там, караулил киоск, в котором продавался этот журнал, покупал и там шел на лекцию по чему-то там, по экономике, по очередной экономике, и просто, ну, наверное, кажется, я не слушал ничего, что говорил там лектор, а чисто вот читал, что пишут люди в «Проспорте».
Спасибо тебе, Тём. Мне кажется, содержательно и очень со многим, я думаю, что те, кто сейчас слушает наш подкаст, очень со многим есть переплетение. И прям, ну, такое, у тебя, мне кажется, было классное провинциальное детство. Мне больше всего понравилось, как ты ждал почтальона вот этого вот, который несет.
Да, я помню, как выглядит эта женщина, я до сих пор с ней здороваюсь, когда я приезжаю к родителям.
А до сих пор почтальоном работает там?
По-моему, нет, мне кажется, она уже состарилась и работает пенсионером там, в общем.
Я понял.
Про спорт меня очень зацепило. Я тоже покупал, вот прям как только он выходил, и у меня был ритуал, я должен был в этот день прочитать от первой до последней страницы, про какой вид спорта бы там ни писали. Там было и про...
Это про все там, про биатлон, про какой там...
Про все там было, даже про лыжные гонки я читал в «Проспорте». Но самое прекрасное, что там в 2005 году был розыгрыш билетов. То есть для того, чтобы поднять продажи журнала, насколько я сейчас понимаю, они договорились с клубами о том, что в 5 журналов из 1000 будут вложены бесплатные билеты на матч. И для меня это было, ну, просто магнит. А, к сожалению, они были запечатаны, поэтому нельзя было открыть и пролистать. Хотя я один раз предлагал продавцу вот в ларьке с прессой дать мне журналы открыть, чтобы я нашел с билетами один. Но мне, кстати, один раз мне выпали в «Проспорте» билеты на матч «Локомотив-Ростов» в 2005 году. Это я прям прекрасно помню, потому что я был в полном восторге, потому что можно было вырезать купон, прийти с ним в кассу, и в кассе выдавали 2 билета, и мы так с папой бесплатно сходили на матч «Локомотива». Это был прям восторг. А про протоколы, на самом деле, это даже не суть даже не в том, чтобы выписать, как именно матч развивался, а просто потом это интересно было смотреть на имена этих, разглядывать, потому что я как-то в книжном купил справочник европейского футбола сезона 2003-2004, но купил я его в 2005 году, понятно, его же издать еще нужно. И мы поехали на море в 2005 году, и я лежа вот просто у моря читал этот справочник. По сути, там нет ни картинок, ничего, там просто протоколы один за другим, и мне было интересно, я смотрел, там, как Барселона сыграла в третьем туре сезона 2003-2004, на какой минуте там забил этот, на какой минуте забил этот. Это реально было как книжку читать, даже лучше только.
Да-да-да, я сейчас вспомнил еще, что когда мы там, ну, жили в частном доме, я когда-то на чердаке нашел там, типа, журналы 80-х, 70-х, там то ли папа, то ли крестный его брат увлекались футболом.
И тоже еженедельник футбол или какие?
Нет, там были... Я даже не знаю, что это за... Наверное, советский спорт, и плюс там еще были иностранные на каком-то таком... Типа, это даже, ну, не западная пресса, а что можно было выписывать, типа какие-нибудь, может, словацкие или болгарские. Я там ни слова, естественно, не принимал, просто смотрел картинки, там было типа 70-е, 80-е, какие-нибудь там про сезон какого-нибудь там Левский 1979 года болгарского. Было куча постеров, которые, ну, команд, которые мне, ну, как бы были... Не очень интересно, но я помню, что я там нашел этот постер Бекенбауэра, причем был такой офигительный постер, не просто вот как вот в моем футболе, типа, ну, двухсторонний, а там был он такой вот здоровенный, там что-то на 4 или на 8 этих раскладывался, и потом повесился на стену. Я знать не знал, кто такой особо Бекенбауэр, ни разу не видел игры, но на протяжении лет 5-7 он у меня висел Бекенбауэр прям вот над местом, где я сплю и где я делаю уроки.
Спасибо, Тём. Я думаю, что мы так можем еще долго все это вспоминать, но мы двигаемся дальше. Давай, на связи.
Все, счастливо, пока.
Сказал сейчас и Тёма, да, о том, что ему приносили еженедельник футбол, почтальон. И Антон Небольсин говорил про еженедельник футбол тоже, когда вот он не хотел вставать по утрам. Я вспомнил, что у нас же есть сейчас очень... классные посты выходят на сайте, по-моему, раз в неделю, да, они выходят, где собираются обложки еженедельников футбол, начиная с самого первого номера. За 60-й год, за 61-й, за 62-й уже вышло 3 поста, я с огромнейшим удовольствием прямо в эти обложки вчитываюсь, мне очень нравится погружаться в ту атмосферу, в те фотографии, понимать вообще, что происходило тогда, и там Торпедо стал чемпионом в 60-м году, и я с огромнейшим удивлением, представляешь, Влад, обнаружил на обложке еженедельника футбол за там, когда Торпедо стал чемпионом, вратаря Торпедо Алексея Поликанова, а это мой первый тренер вратарей в детской юношеской школе «Зенита». И ты смотришь на эту обложку еженедельника футбол, понимаешь, кто это такой. Я, конечно, знал, что он когда-то играл за Торпедо, вот, но мне как-то не отложилось, даже, что он стал чемпионом СССР. Вот. И когда я у него тренировался, я вообще о нем практически ничего не знал. А тут я полез еще и в YouTube, загуглил. Оказывается, есть нарезки матчей, как он там играет на 100-тысячном стадионе в Киеве против «Динамо Киева».
Участники финального матча на Кубок Советского Союза. Футболисты «Торпедо» в темной форме и «Динамо».
Пропускает в ближний угол. Короче, это такая нереальная ностальгия. Я так кайфанул. И вот от этих постов я тоже очень кайфую. Мы обязательно оставим ссылочку в посте на sports.ru на все эти подборки. Спасибо огромное. Ультрас Актион, да, вот, наш блогер, главный по всему ретро на сайте sports.ru. Кратко, я буквально хочу сказать о том, что у меня вот в детстве первые издания, которые я читал, я жил в Питере, это был не «Советский спорт» и не «Спортэкспресс», это была газета «Наш Зенит», я очень хорошо помню, она выходила каждый понедельник, продавалась в киосках, и это была, наверное, тогда, ну вот, основная газета для питерского болельщика. Я не слишком интересовался футболом в каком-то глобальном его понимании. Я, как и мой папа, мы очень болели за «Зенит», и вот покупали, каждый понедельник выходил «Наш Зенит», а каждое воскресенье выходила питерская еще одна газета «Спорт Уикенд». Вот, вот эти две газеты мы обязательно покупали, всегда с ним, всегда читали. Папа чаще всего покупал, и там в воскресенье мы ехали куда-то вместе по дороге покупали, а в понедельник он вечером приносил ее домой, и я ее потом прочитывал. Ну или если удавалось, я как-то еще днем покупал, собственно, «Наш Зенит». Ну и мы двигаемся, аккуратно двигаемся к такому большому, но очень важному блоку в нашем подкасте. Наверное, никогда еще, Влад, в истории sports.ru никто так много не говорил об издании «Конкуренте». Да, друзья, мы сейчас будем довольно много и сладко вспоминать газету «Спорт-экспресс». Газету «Спорт-экспресс», на которой многие из нас выросли. И давай для начала слово нашему слушателю Александру Рыбакову.
Первый раз увидел «Спорт-экспресс», когда мне было 15, в 92-м году. С классом ездили на каникулы в Москву. Тогда гремели наши клубы в Европе. «Спартак» обыгрывал в гостях «Ливерпуль», «ЦСКА» героически побеждал на «Камп Ноу», а «Динамо» в Италии 2-1 обыгрывала «Торино». Еще, кажется, «Торпедо» в то время учил уму-разуму «Реал» в те же дни. Метро от радости, что вот она, знаменитая газета, покупаю сразу два номера. Понятное дело, зачитал это все до дыр. После заунывного в те времена советского спорта казалось, вот оно издание с другой планеты. Когда в 93-м году газета появилась в Новосибирске, радости не было предела. Бесконечные забеги по маршруту дом-киоск в надежде поскорее взять в руки долгожданный номер. Бывало, так набегивал приличный километраж в дни, когда привоз газет задерживался. В институте у всех друзей и приятелей я ассоциируюсь со «Спорт-экспрессом». «О, Саня со «Спорт-экспрессом» идет. Здорово! Привет!» Газета всегда при мне. На лекциях с другом на последней партии проливаем слезы на свежий номер «Спорт-экспресса» по «Локомотиву», который после победного чудо-гола Харлачева в Мюнхене умудряется сгореть 0-5 в Черкизово в ответной встрече. Родительская дача завалена подшивками «Спорт-экспресс» за годы. Выбросить газету приравнивалось к преступлению. Потом, правда, все куда-то задевалось, отец баню смастерил. Вот так и жили, не тужили.
Выбросить газету считалось преступлением, говорит Александр. И, ну, у меня вот какие-то похожие эмоции насчет «Спорт-экспресса» были. Влад, ты «Спорт-экспресс» читал каждый день?
И да, и нет. Вообще, я читал и то, и другое. Просто в разные периоды то «Советский спорт» был главной газетой для меня, то «Спорт-экспресс». И, ну, многое зависело от того, где я нахожусь, потому что летом для меня точно главной газетой был «Спорт-экспресс», потому что «Советский спорт» не всегда привозили ни в Самарскую область, там, где я жил, ни в Пермский край. А по ходу года часто был «Советский спорт» главным, и его папа покупал, и он был удобнее для того, чтобы читать его в метро, потому что у него был формат поменьше все-таки, а «Спорт-экспресс» такая была огромная, огромная газета, которую, ну, неудобно перелистывать. Если я покупал газету с утра, вот иногда нужно, не посмотрел матч Лиги Чемпионов, и, ну, хочется очень узнать, как все случилось, то я покупал «Спорт-экспресс», потому что рядом со школой советского спорта к тому моменту, как я подбегал, уже не оставалось, там привозили совсем мало экземпляров, а «Спорт-экспресс» был, поэтому вот если я покупал газету перед школой, то это был всегда «Спорт-экспресс», и мне всегда нравилось разглядывать схемы голов.
Да.
Потому что, ну, если вечером ты не видел, как все случилось, а в утреннем блоке, утренней передаче никаких хайлайтов, конечно же, не было, и ты мог представить, что вот там пошла фланг, передача с фланга, игрок замкнул головой, там вся схемка, куда мяч попал. Это было гениально, прекрасно, было очень удобно. И я спокойно читал перед уроками, просто выходил из дома пораньше, успевал прочитать главное перед уроками, потом что-то на переменах. Но вот, к сожалению, «Спорт-экспресс» был настолько гигантской газетой, что на уроках читать его было точно невозможно, а я сидел там на первой, второй, третьей партах всегда, так что перелистнуть вот этот формат, какой он там вообще, как он называется, А2, ну, но он огромный. В общем, перелистнуть страницу было бы просто невозможно. Поэтому я и читал и то, и другое. В какой-то момент, когда я уже понял, что хочется в журналистике работать, я читал все, но все реже и реже просто покупал саму газету, а читал в интернете. Но помню прекрасно, что вот первые газеты, которые обратили внимание на статистику в России, ну, статистику имеется в виду не удары по воротам, а что-то более серьезное, типа отборов, удачные обводки и так далее.
Представляешь, когда-то это, сейчас Вадим Лукомский как смеется, да, когда ты назвал, что чем-то более серьезным отборы и удачные обводки.
Ну, знаешь, вообще не было возможности об этом узнать в 2006 году. Так вот, «Спорт день за днем» газета из Санкт-Петербурга стала первой публиковать такую глубинную статистику, и это ее отличало от конкурентов, и я помню прекрасно, что набор статистики по туру чемпионата России появлялся во вторник, в выпуске «За вторник». И вот этот выпуск не продавали в моем районе. А я в Москве в тот момент жил между ВДНХ и Алексеевской. Вот ни в одном ларьке спорта день за днем не было. Но я знал, что спорт день за днем продают на Черкизовской около стадиона «Локомотив».
Подожди, а спорт день за днем это же питерская газета, если я не ошибаюсь.
Да, но она в какой-то момент, у нее открылось уже представительство в Москве, она расширилась в 2008 году, и они стали публиковать статистику, ну, чтобы чем-то отличаться от других. И я об этом знал, но вот купить в моем районе было невозможно. И я ездил, когда на стадион «Локомотив», я видел, что в ларьке это спорт день за днем лежит. Ну, то есть непонятно, где еще купить. В общем, по вторникам я ездил на Черкизовскую, чтобы купить газету. Дорога у меня суммарно занимала часа два, но вот чтобы узнать, у кого больше отборов, кто лучше обводит и так далее, я ездил, да, тратил два часа по вторникам, просто чтобы в циферки посмотреть.
Я помню очень хорошо газету «Спорт день за днем». Я говорю, да, питерская эта газета, она появилась... Я помню, что я начал ее покупать с первого номера. Мне очень нравилось всегда, знаешь, когда ты... я не знаю, как, кстати, наверняка есть какое-то научное обозначение вот этой вот болезни, можно сказать, когда тебе все хочется... чтобы у тебя было полностью, сначала и до конца. И когда я узнал, что эта газета вот начала выходить, я стал ее покупать с первого номера, меня хватило на неделю, вот. Я помню, что ее издавал Давид Трактовенко, который, по-моему, тогда только-только сменил Виталия Мутко на посту президента «Зенита», вот если я не ошибаюсь. Вот, а ты рассказал, да, что не просто было читать «Спортэкспресс» на уроках. Слушай, ну мне вот это как-то удавалось, мне это прям удавалось, и я помню, что для меня было, опять же, очень важно прочитать в «Спортэкспрессе» абсолютно все, но я как-то ограничивал себя исключительно футбольными историями. Вот, и я помню, что я мог сидеть там условно в среду, да, ну чаще даже во вторник, например, сидеть, я объясню сейчас, почему во вторник именно, сидеть на уроке и читать «Спортэкспресс» за понедельник. Если ты помнишь, в понедельник он выходил толстый, если обычно в нем было 8 полос, то в понедельник это было 16 вот этих полос А1, это было сумасшествие. Из них обычно полос 9 было про футбол, если не 10. То есть если в обычном восьмиполосном этих полос было 4-5 футбольных, то тут полос 9 было про футбол. Но мне обязательно надо было дочитать все про футбол, и поэтому, пока я не дочитывал «Спортэкспресс» за понедельник, я не приступал к «Спортэкспрессу» за вторник. Вот. И... Но самое интересное, это, конечно же, как я этот «Спортэкспресс» покупал. У меня школа находилась в трех остановках, в трех трамвайных остановках от дома. И ни около, ни на остановке около моего дома, ни на остановке, где была школа, вот этих киосков с прессой, их не было. Но трамвай проезжал метро академическое в Санкт-Петербурге, вот, это было там, за одну остановку того, как мне надо было выходить. И у меня был такой челлендж, я выходил на этой академической, бежал к киоску, покупал «Спортэкспресс», и задачей было... успеть обратно в этот же трамвай. Вот. Честно говоря, удавалось это далеко не всегда. Даже скорее это удавалось, можно сказать, не часто, потому что, ну, понятно, что там как повезет со светофором. На самом деле, я очень часто уже потом оценивал, какой светофор. Например, если трамвай подъезжает и горит зеленый светофор, да, это хорошо, потому что на зеленый он выпустит и впустит пассажиров, и потом постоит еще на красном. Значит, я, скорее всего, успею. А вот если горит красный, это не очень хорошо. Это значит, что, придется, наверное, последнюю остановку идти пешком. В целом это довольно несложно было-то пройти последнюю остановку пешком, но вот в этот трамвай всегда очень хотелось успеть. И я совершенно не помню, вот то, что я читал этот «Спортэкспресс» на уроках, конечно, я его не раскладывал полностью. Конечно же, он у меня был так, знаешь, сложен в 4 раза, и я аккуратно читал его где-то под столом и на тех уроках, на которых это было возможно. Я вспоминал вчера... Был ли случай, когда меня за это выгоняли из класса? Почему-то мне кажется, что было такое, но при этом вот конкретный случай, кто из учителей это мог сделать, я вспомнить не могу.
А ты знаешь, что если бы тебя спалили и сказали, ты что, читаешь газету, ты бы точно не смог бы сказать нет, потому что тебя было бы очень легко спалить. по рукам, потому что «Спортэкспресс» оставлял чернейшие следы на пальцах.
О, да! Ах, когда ты сейчас об этом рассказал, да, я прям вспомнил вот эту вот черную краску, которая от этих напечатанных букв оставалась на пальцах. Это прям... вот прям вот то самое
детство. Но если ты листаешь много страниц, одну страницу, ладно, еще там практически незаметно, но если ты хорошо читаешь газету, перелистывая каждую полосу, то руки у тебя будут черные 100%.
Хорошо читаешь газету. Да, газету надо было читать обязательно хорошо. Ну и вот этот период спортэкспрессовский, он у меня, наверное, продлился лет с 10 до, ну, наверное, до 12-13 лет. Я не могу сказать, что я совсем не пропускал номеров. Наверное, иногда все-таки мне не удавалось купить. Я вот сейчас еще думаю, откуда же я брал деньги-то на это, а?
Спортэкспресс дорогой вообще-то был.
Ну, вот я, когда его покупал, он стоил в основном везде 8 рублей. Сколько сейчас стоит «Спортэкспресс»?
Ну, я не знаю. Мне кажется, рублей 35.
Вот, да. Вот тогда он в основном стоил везде 8, но если было получалось приехать чуть-чуть пораньше, где был открыт другой киоск, который, кстати, еще и ближе гораздо к трамвайной остановке находился, там он стоил то ли 6,50, то ли вообще 6. По-моему, 6 рублей прямо. Вот. И, ну, 6 рублей, да. И, условно, если тебе мне давали там 10 на завтрак, да, то если ты покупал за 6 «Спортэкспресс», еще что-то там на какую-то булочку всегда оставалось. Но вот это вот, конечно, наше всеобщее... На что люди только не откладывали деньги с завтраков, да? Но вот эта вот история откладывать их, тратить их на газеты в 11-летнем возрасте, это, наверное, только такие увлеченные спортом, футболом люди так могли. Я помню еще, знаешь, что было? «Спортэкспресс» тогда выкладывал свои именно газетные выпуски. Я думаю, что, не знаю, сейчас это есть, нет. Вообще сейчас, наверное, нелогично так было бы делать. А раньше в PDF-формате выкладывал на сайт. И причем эти выпуски появлялись на сайте, типа, знаешь, там в 12, ну, там, наверное, то ли в 12, то ли в час ночи нового дня они уже были на сайте. Вот. И я помню, что иногда я просил... Дома-то интернета не было, конечно. Вот. Я просил папу, который у меня работал тогда уже программистом, и у которого был на работе быстрый интернет, ну, относительно быстрый интернет, и принтер был. Вот. И я просил его напечатать мне вот эти полосы, и он мне иногда печатал и приносил полностью там все 8 полос. Правда, в каждой была в формате А4. Вот. Это было довольно тяжело читать, но это была такая, знаешь, экономия денег, при этом ты читал печатную газету, которая тебе еще и досталась бесплатно, еще и легальным способом абсолютно, это вообще какой-то был, знаешь, ну, сумасшедшее ощущение от того, как ты сэкономил денег только что, вот, но... Я помню очень хорошо, что был, да, и советский спорт, и вот чуть позже я осознал, что есть не только «Спортэкспресс», там, типа, 10 лет я там начал увлекаться «Спортэкспрессом», а там лет в 11 я понял, что есть и советский спорт, и его главное отличие ведь было в том, что он был цветной, ну, как, относительно цветной, там, первая полоса, как минимум, была в красных цветах, вот, тогда как весь «Спортэкспресс» был всегда черно-белым. Ну, кстати, нет, не весь. По вторникам в Питере или по среде, по-моему, по вторникам выходило дополнение «Спортэкспресс» в Санкт-Петербурге. И оно было такое глянцевое, и вот оно было полноценно цветное. И это, кстати, мне не нравились вторники именно поэтому тоже, потому что вторник был очень тяжелым днем. Во вторник тебе надо было дочитать 16-полосный «Спортэкспресс» за понедельник, прочитать вторничный и еще и найти силы на это дополнение «Спортэкспресс» в Санкт-Петербурге. Это было непросто. Я заканчивал обычно поздно вечером. Так, ладно. Давай, наверное, позвоним Паше Копычеву, нашему просто великому человеку, который занимается на sports.ru абсолютно всем. Влад, чем вообще вот занимается Паша Копычев на sports.ru? Потому что у меня такое ощущение, что он делает вообще все.
Ну, тебе правильно кажется. Тоже так думаю, что делает примерно все. Все, что не касается футбола, всем разделам Паша помогает жить все лучше и лучше, рассказывать более интересные истории, упаковывать их поинтереснее. Раньше Паша занимался биатлоном, фигурным катанием и другими олимпийскими видами спорта, а теперь вот разошелся и помогает всем от хоккея до автомото.
А настолько Паша разошелся, что прямо сейчас влетает к нам в подкаст. Паша, привет!
Здорово, братва!
Привет, привет! Ну как ты там?
Да ничего, изолируюсь, как и все.
Ты в Москве?
В Москве.
Ну сейчас-то ты в Москве, а рассказывать ты нам будешь не про Москву, насколько я понимаю,
про,
да?
Про твой любимый Омск буду рассказывать.
Очень люблю, да, мы с Пашей периодически общаемся, и он мне так рассказывает сладко про Омск, что я прям хочу, когда будет возможность, желательно зимой это сделать, доехать наконец-то до Омска. Кстати, кто не помнит, Паша Копычев уже был в гостях у подкаста «Что я пропустил», и вместе с нами... Так, Паш, я, кстати, забыл, о ком мы с тобой разговаривали.
Про Ван Бастена.
Точно, точно, да. Про Марка Ван Бастена мы делали выпуск вместе с Пашей. Паш, ну а сейчас мы очень активно обсуждаем «Спортэкспресс» нашего детства. И у тебя детство было чуть пораньше, но ты тоже, как и мы с Владом, любил и читал «Спортэкспресс», насколько я понимаю.
«Спортэкспресс» я читал, не знаю, правда, как, потому что сейчас, мне кажется, что как и сейчас, так и раньше стиль «Спортэкспресса» был, в общем-то, одинаковый, но так как не было ничего другого, то, конечно, читал и, более того, бегал в киоск, наверное, за каждым номером, учитывая, что «Спортэкспресс» в Омск приходил с трехдневным опозданием, то в пятницу я забирал номер за вторник, в субботу, соответственно, за среду. Да, у нас действительно был, ну, такой... запоздал рейс. Другое дело, что я не знаю, что говорили про «Спортэкспресс» остальные. Мне кажется, что это был единственный источник информации, единственная возможность узнать, кто забил голы, какую оценку поставили за матч ЦСКА «Спартак» Акинфееву. Я не знаю, это был какой-то источник информации, настолько, с одной стороны, запоздал, а с другой стороны, любимый, потому что в тот же Омск, там «Спортэкспресс», там в каждый киоск там было, по-моему, 5-6 номеров. И если ты не успел там до школы, условно говоря, забрать, то уже после обеда ничего не было, особенно если игрался какой-нибудь классный матч. У меня есть одна отличная история. После матча Франция-Россия, естественно, все мы его помним, когда наши выиграли, выиграли в гостях, да, выиграли в гостях 3-2.
99-й год.
99-й, это было лето, июнь. И фантастический совершенно момент, когда я объездил весь город, ну действительно, то есть вот там, а город Омск, это там левый берег Иртыша, правый, я вот весь левый берег объездил, нету ничего. Я поехал на правый берег, нету ничего, в студенческом городке нету ничего. У меня осталась уже последняя возможность поехать на ЖД вокзал, думаю, наверное, туда обычно привозили больше номеров. Я приезжаю, мне говорят, слушай, ну нету. Потом такие, ну, знаешь, есть один номер, я оставил для своего друга, это говорил, ну, киоскерша, который работал в киоске, говорит, ну, давай, говорит, слушай, ты, говорит, такой маленький, ты, говорит, такой, говорит, вот прям, ну, хочешь, на... ну, не то, что маленький, я уже, в принципе, был довольно, как сказать, приличный, но, тем не менее, она мне так посмотрела на меня, то ли у меня взгляд был жалобный, то ли еще что-то, но она продала, сказала, ладно, говорит, там, тому все-таки мужику, наверное, меньше нужно, раз ты объездил весь город, и я действительно сказал, что я уже езжу второй час. Вот, и она мне продала эту газету, она у меня даже дома хранится, как такой артефакт той победы.
А, то есть ты ее прям сохранил, да?
Да, у меня есть несколько номеров, когда, ну, я всегда хранил с главных событий, с чемпионата мира 94, Евро 96, то есть все главные события, плюс какие-то знаковые победы для сборной России. Тот номер у меня точно есть.
А у тебя в Омске, вот мне интересно, кроме «Спортэкспресса», что-то... Советский спорт был там?
Слушай, у меня много чего есть, я не знаю, что осталось, но, по крайней мере, у меня был и еженедельник «Футбол», который выходил, по-моему, в Омске, кстати, по-моему, выходил в начале 90-х, только стал выходить. У меня были подшивки, буквально там 52 номера каждый год, у меня там раз в папочке один год, второй год, там по 52 номера всегда находились. Я особенно любил еженедельник «Футбол», такие толстые номера были, когда там еще начинал писать Аксель Вартанян, тот знаменитый историк, который позже стал в «Спортэкспрессе». И да. Там были такие, в толстых номерах были такие книжки. Я там впервые в том числе прочитал про матч смерти. Матч смерти там 42-го года, и на меня произвел какое-то выдающееся впечатление. И я, по-моему, даже взял на следующий день в школу, дочитывал, перечитывал, и как-то для меня это было что-то удивительное, потому что сейчас можно легко нагуглить, да, и узнать, что там было, разные статьи выходили, в том числе и на «Спорте», то тогда это был такой дефицит информации, и действительно, я узнал про матч смерти, когда мне было, ну, не знаю, по-моему, 96-й год, мне 13 лет было.
Слушай, то есть про еженедельник футбол, получается, ты вообще каждый номер покупал?
Каждый номер, но опять-таки тоже он выходил с опозданием в неделю, например, я с опозданием в неделю узнавал, условно говоря, что «Торпедо» прошло там «Манчестер Юнайтед», условно говоря, да, потому что там «Спорт-экспресс» не всегда можно было купить, вот, я там узнавал, что, блин, оказывается, «Ротор» прошел «Манчестер», как это было, еще же были фоточки, потому что, ну, ладно, там голы ты увидел, но потом, когда ты видишь замену, там, фотка, когда забивает, там, не помню, кто забивал, там, Веретенников или Нидергаус, забивал Манчестер, это было что-то выдающееся.
Я помню, что, по-моему, Петр Шмейхель тогда забивал ворота Ротора, если я не ошибаюсь.
Это тоже было. Ну, кстати, про это, по-моему, как-то так, ну, не то, что умалчивали, но акцент был на другом, типа, прошли же, поэтому смотрите на наши. Да нет, слушай, много всего было, и тогда же, кстати, в Омске выходила такая своя местная спортивная газета, я всегда сравнивал, думаю, блин, почему вот в «Спорт-экспрессе» пишут вот так вот, и верстка у них красивая, и у них там, не знаю, и фотографий много. А спортивная газета наша омская, она такая какая-то бедная, там, не знаю, две фотографии в номер. Теперь я понимаю, что такое технологический процесс, да, как там, почему есть там штатный фотограф, почему должны фотографии быть как такого-то, такого-то качества, а в те времена казалось это, ну, совершенно странно, ну, как читателю, естественно, тем более юному.
Слушай, вот ты говоришь, что у вас с опозданием доходило, да, многое. Я вот вспоминаю, что, по-моему, в «Спорт-экспрессе», например, ну, в Питере и в Москве с этим проблем, конечно, не было. Вот, в «Спорт-экспрессе» результаты и отчеты о воскресных матчах появлялись уже в понедельник, а вот «Советский спорт» в понедельник не давал, по-моему, вот мне почему-то так кажется, только во вторник там полноценно появлялись все отчеты и результаты воскресных матчей.
Слушай, я тебе прям точно не могу сказать, потому что «Советский спорт» стал приходить в Омск, по-моему, только на стыке нулевых, что ли. И он был совершенно неинтересный, потому что у него был другой формат, он приходил, по-моему, с таким же опозданием, стоил столько же. И не знаю, ну, в Омске всегда «Советский спорт» можно было найти. А «Спорт-экспресс» это был дефицит. А насчет матчей, не знаю, в какой-то момент мне и «Спорт-экспресс» показался слишком однобоким, особенно когда, не знаю, там фактически могло быть после тура там 12 страниц, они там выставляли оценки, и все отчеты были похожи один на другое. Когда я стал смотреть гораздо больше футбола и чуть больше, наверное, него понимать, ну, мне было, например, не особо интересно читать отчет о матче там «Крылья Советов» «Шинник», по той простой причине, что этому, условно говоря, уделялась там целая полоса, а какой-то информации действительно интересной ты, по сути, не узнавал. Я думаю, что вот именно тогда уже где-то в нулевые, может быть, даже середина нулевых, «Спорт-экспресс» стал терять своих читателей именно поэтому, потому что они не менялись. А и любая стагнация, она, ну, плохая.
Это понятно, да, с появлением конкуренции, наверное. Но вообще я сейчас представил целую полосу о матче «Крылья Советов» «Шинник». И я просто вот те, кто помладше нас слушает, друзья, во-первых, да, «Шинник» была такая команда, и до сих пор, наверное, есть. Вот. А во-вторых, это правда, огромная полоса А1 могла быть отведена под матч «Крылья Советов» «Шинник». Но, скорее всего, там все-таки должно было произойти что-то интересное. Но вот так вот. И это были вот эти вот атмосферные репортажи. «Спорт-экспресс» в обязательном порядке либо отправлял человека из Москвы туда, но в основном у них были собственные корреспонденты в каждом городе, команда из которого играла в высшей лиге тогда. Вот. И этот человек обычно писал вот эти тексты из того города, что вот болельщики уже тянулись к стадиону, солнце напекало голову, и все ждали такого классного матча. Вот что-то вот такое вот всегда выходило в «Спорт-экспрессе». Последнее. Слушайте, парни, вот Тёма Шмелёв вспомнил об этом. Мы как-то не сосредоточились на этом. А никто из вас не выписывал ничего? Потому что, вот, мне кажется, это то время, это как раз конец эпохи выписывания газет и журналов. Мне кажется, вот почему я у Паши хочу спросить, потому что как раз на периферии, мне кажется, это была такая развитая довольно история, нет?
Она была развитая, ну, по крайней мере, в 90-е годы, но у меня была другая как бы ситуация. У нас, во-первых, часто поджигали почтовые ящики, поэтому выписывать было, честно говоря, довольно опасно, плюс...
А почему? Зачем поджигали почтовые ящики?
Ну, слушай, ну почему поджигают почтовые ящики?
Я впервые слышу о том, что поджигают почтовые ящики.
Все, тебе надо точно в Омск. Ну, слушай, ну, это были 90-е годы. Годы совершенного раздолья абсолютно любого. И потом...
Ну, то есть никакого смысла в этом не было? Поджигали просто, чтобы... Вот...
Да просто, да. Ну, абсолютно могли там, не знаю, там, или своровать там эту газету, или поджечь. Ну, по крайней мере, это 100% там раз в неделю поджигали ящики и все, что там содержимое. А, ну, просто ради бога. Второй момент, ты знаешь, я точно помню, что узнавал, почему можно ли подписаться, но, во-первых, сразу нужно было выложить довольно большое количество, ну, большие деньги, и у нас в семье такого нет, ну, таких денег не было, я не мог попросить там у родителей, чтобы подписаться там даже на полгода, там, на еженедельник футбол. А в-третьих, ты знаешь, не было какого-то смысла особого, потому что он также приходил... по-моему, через там две недели. То есть ты таким же успехом мог купить это в киоске. И более того, ну, ты молодой, ты хочешь пробежаться, хочешь там, не знаю, добыть эту газету. Вот все равно в этом есть какой-то, ну, особенно по-пацански, да, там, добыть там что-то, это всегда лучше, чем просто тебя в почтовый ящик опустят еще. Более того, может кто-нибудь схватить, поджечь или так далее. Короче, это было без особого смысла, по крайней мере, у нас.
Жесть. Влад, а ты ничего не выписывал?
Нет, я всегда ходил за журналами, газетами. И я вот, кстати, согласен с тем, что Паша говорит. Интересно добыть. Это как ритуал. То есть ты знаешь, что в среду выходит «Проспорт», по-моему, он в среду выходил. И идешь в какое-то назначенное время. Это вот как традиция. И сам этот поход, он приятен. То есть не то, что сейчас это воспринималось бы как какая-то потеря времени. Ну зачем идти в киосок с журналами, если его можно просто... скачать в приложении. А тогда это было, ты идешь, предвкушаешь, ты думаешь, что же внутри, что же на обложке, а что будет внутри написано, а что напишет Юрий Дудь.
Майк Решанин.
И так далее. Вот. Или нет, наверное, когда то время, когда я ходил за журналом про спорт, что же напишет Дмитрий Навоша, который потом стал гендиректором sports.ru. Потому что, да, я прям помню, как я его тексты читал. Колонка Уткина обязательная в проспорте. Ну, много-много всего. И ты идешь, и вот это всего ожидаешь. И сразу, как вот берешь этот журнал в руки, сразу разрываешь эту... не обложку, а как это назвать, пакет, в котором содержится журнал, и сразу его пролистываешь. Ну как это? Нет, ну это не то, если он будет у тебя в подъезде, лениво так поднялся по лесенке, взял, достал из ящика. Это не те ощущения совершенно. Должен быть ритуал.
Ну, кстати говоря, вы сказали про «Проспорт», а я вам хочу сказать, парни, журнал «Проспорт» в Роспечати не появлялся в Омске. Вот его нужно было как раз точно ехать покупать или на ЖД вокзал, или в какие-то определенные точки. Я до сих пор помню, что ты понимаешь, что в какой-то день его привезут, ты едешь, и я помню, вот Влад сказал про репортаж Димы Навоши, по-моему, голландский репортаж, по-моему, из Академии Аякса, что ли, был, вот, это был один из моих...
Точно это Навоша написал, а не Дудь, это Дудь же у нас по Голландии всегда был приколистом.
Но его тогда еще был слишком молод и зелен для таких поездок, за такое отвечал еще Дима Навоша.
Вот так вот. Короче говоря, я помню один из репортажей, который я перечитывал, наверное, раз пять, и после этого попытался написать что-то подобное. Но, естественно, у меня тогда это не получилось. Да и сейчас, наверное, вряд ли получится. Потому что я про футбол не пишу. Ха-ха.
Слушайте, заканчивая эту историю с выписыванием, я просто хотел похвастаться, что я как раз выписывал, ну не я даже, а родители мне выписывали. Это было не спортивное издание, а журнал «Мурзилка» в детстве мне выписывали. И выписывали до довольно-таки позднего возраста, мне кажется, лет до 8-9. И на самом деле в этом тоже есть своя такая тема, когда ты идешь и проверяешь почтовый ящик. А ты не знаешь день, когда он придет. Он может прийти 5 июня, а может прийти 15-го, вот, и ты каждый день открываешь ящик, или туда палец суешь вот так вот, и проверяешь, и когда он там, ты такой, А ты берешь, там, или идешь за ключом, берешь у кого-нибудь ключ у родителей, открываешь, достаешь и открываешь его дома. Это тоже, конечно, была такая своя история, но это, Витя, был ежемесячный журнал.
Знаете, я сейчас заказываю журналы иностранные себе. Вот, поэтому это примерно те же ощущения, потому что ты действительно не знаешь, когда он придет, придет ли, потому что один раз я заказал книжки из Англии, и они мне просто не пришли. Ну вот, поэтому, в принципе, это еще можно вернуть, потому что культура спортивных журналов в России сейчас мертва, но в Европе она процветает, и футбольных журналов просто очень много классных, поэтому, да, если есть желание вернуться там на 15 лет назад и предвкушать, когда же к вам приедет классный журнал, то можно заказать какой-нибудь номер там из Англии, из Италии, из Испании и дождаться все-таки, когда он прилетит по почте. Потому что почта сейчас работает.
Паш, спасибо тебе большое! Да, давай, все, на связи, скоро увидимся.
Пока, счастливо.
Паша рассказал о том, как у него поджигали почтовые ящики. Я вообще в шоке, я никогда такого не слышал, если честно. Вот. И я тут хочу, наверное, включить тогда сразу историю одного нашего слушателя. Эта история записана как история о дяде Толе. Давайте ее сейчас послушаем.
Мое знакомство с спортивной журналистикой было благодаря моему соседу, дяде Толе. Царство ему небесное. Все русские уехали, он остался единственный русский. Но дядя Толя, тетя Маша, до сих пор память, тетя Федя, всю жизнь трудились на огороде, ну и так далее, да, хозяйство. Вот. Почтальон раз в месяц ему приносил газету «Советский спорт». Я не знаю, как он умудрялся это все, не знаю, подписку покупать. Дело не дешевое было однозначно, ну... Еще доставка была очень поздняя, скажем, майский месяц, майские журналы, майскую газету мы читали в июне где-то примерно. А почему мы говорим? Потому что вот я знал примерно почтальон, я еще будучи ребенком, почтальон где-то в обеде приносил газету, я быстренько его крал с почтового ящика, потом быстро-быстро читал, что понимаю, что не понимаю. Обратно ложил. Вот. Ну, потом дядя Толя в любом случае, он знал то, что я очень любил футбол, и он мне их давал. По-моему, эта штука до сих пор у матери дома хранится. И так далее. В 2012 году я прилетел с Лондона и узнал, что дядя Толя покинул этот мир. Вот. Ну, я съездил к нему на могилку и на могиле оставил газету «Советского спорта».
Спасибо большое за эту отличную историю с очень трогательным финалом нашему слушателю Саке. Ну и, друзья, мы хотели с Владом записать один подкаст, но сели, начали общаться с нашими друзьями, начали включать все эти ваши аудиозаписи, пропитанные такими атмосферными рассказами, и продолжили записываться еще очень-очень долго. У нас там по времени это все получилось больше 3 часов, серьезно. И, наверное, нам придется выпустить вот этот вот большой подкаст о том, как мы следили за футболом, в 3 частях, и сейчас это будет финал первой части. Спасибо вам большое, что послушали. В следующей части мы обязательно поговорим о том, как мы следили за футболом с помощью радио. У меня там есть несколько отличных историй, да и вы тоже об этом вспоминали. О том, как записывали матчи на видеокассеты. И даже вспомним о том, как следили за футболом с помощью телетекста. Очень много и ваших голосовых сообщений будет, и позвоним мы еще нескольким людям. Я думаю, что второй выпуск этого подкаста выйдет не в четверг, как обычно, а в понедельник, в ближайший, мы его выпустим 18 мая. И третий выпуск тогда уже через неделю, 21 мая, в четверг. Не раз за сегодняшний выпуск мы вспоминали про еженедельник «Футбол». Говорил я о том, что он начал выходить в 1960 году. И еще одна небольшая история про... Ну как небольшая, на самом деле очень масштабная история про 1960 год была рассказана на этой неделе в просто шикарном, одном из моих самых любимых подкастов sports.ru «Извините, пирожки». История про победу сборной СССР на том самом чемпионате Европы 1960 года. Ваня Калашников воспользовался, ну, таким чит-кодом, понимаете? У вас в любом случае получится невероятно классный подкаст, если вы позовете в него историка Сережу Бондаренко. У нас так получилось в выпуске про Сократиса, у Влада Воронина так получился весь подкаст «Люди гибнут за Спартак». Ну и вот Ваня понял, что это отличный лайфхак, позвал Сережу, и они там как раз разобрали финал, обсудили политические разборки между Хрущевым и Франко, а про Андрея Старостина, конечно, вспомнили, ну и несколько баек просто отличных. В общем, обязательно послушайте подкаст «Извините, пирожки», его, как и наш подкаст, можно слушать очень много где, это и Apple подкасты в iTunes, где, кстати, пожалуйста, поставьте нам оценки. Нам там нужны 5 звездочек. Именно благодаря этому наш подкаст развивается. Заранее большое вам спасибо. Помимо Apple подкастов, Google подкасты, CastBox, ВКонтакте, на YouTube мы выкладываем выпуски, в Яндекс.Музыке, если вам там удобно. Ну и, конечно же, сайт sports.ru. Обязательно скачивайте приложение, подписывайтесь на блог подкасты sports.ru и не пропускайте все наши новые выпуски. Еще у нас появилась почта, пропустил собака sports.ru, пишите туда с любыми своими идеями, с предложениями, просто можете фидбэк какой-то туда писать, мы с удовольствием прочитаем и даже вам ответим. На этом первая часть подкаста о том, как мы следили за футболом, заканчивается. Друзья, услышимся уже в этот понедельник. Пока-пока!